Глава 9. Это тот же самый зеркальный комод Уильям и Мари. Согласно надписи на картонной карточке, черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских сцен, выполненной серебряной позолотой. Круглые конусообразные ножки и фронтон, отделанный резьбой в виде ракушек и завитков. Наверняка тот же самый. Мы повернули направо, прошли по узкому коридору, плотно заставленному разнообразными креслами. Потом опять повернули направо рядом с буфетом эпохи регентства. Потом налево у кровати эпохи гражданской войны. Но опять вышли к тому же комоду. Эллен Гувербойль проводит рукой по серебряной позолоте, по тусклым придворным персидского шаха и говорит.
«Не понимаю, о чем вы?»
Она убила Бейкера и Пенни Стюартов. Она им звонила на сотовые телефоны за день до того, как они оба умерли. Она прочитала обоим баюльную песню.
«Вы утверждаете, что я убила этих людей, спев им песенку?»
— говорит она. Сегодня она во всем желтом, но волосы у нее по-прежнему розовые. У нее желтые туфли, на шее по-прежнему золотые цепочки и яркие бусы. Она, по-моему, переборщила с пудрой. Щеки кажутся слишком румяными. Я очень быстро выяснил, что именно Стюарты приобрели дом на Экстер-Драйв. Красивый исторический дом. 7 спален и панель из вишневого дерева на первом этаже. Дом, который они собирались носить и строить на его месте новый. Планы, которые так разозлили Эллен Гувербойль.
«О, господи, мистер Стрейтер!» — говорит она. «Вы бы себя послушали!»
Мы стоим как раз посреди узкого коридора из громоздящейся мебели, которая тянется на несколько ярдов в обе стороны. Дальше за поворотом он разветвляется на новые коридоры. Кресла впритык друг к другу, притиснутые друг к другу буфеты. За рядами невысоких предметов, кресел, диванов или столов, виднеются ряды бюро и комодов, стены из напольных часов, покрытых глазурью каминных экранов и ширм, секретеров эпохи короля Георга. Она предложила нам встретиться здесь, где нам никто не помешает, в огромном складского типа магазине антиквариата. В этом лабиринте из мебели мы ходим кругами, вновь и вновь натыкаясь на тот же зеркальный комод Уильям и Мари. И на тот же буфет эпохи регентства. Мы ходим кругами. Мы заблудились. И Эллен Гувербойль говорит.
«А вы еще кому-нибудь говорили про свою песню-убийцу?»
«Только моему редактору».
«И что на это сказал редактор?»
«Я думаю, что он мертв». И она говорит.
«Вот тена».
Она говорит.
«Вы, наверное, очень расстроены».
Наверху на разной высоте висят хрустальные люстры, мутные и серые, как напудренные парики. Растрепанные провода обвивают тусклые подвесные крюки. Обрезанные провода пыльные мертвые лампочки. Каждая люстра еще одна отрубленная аристократическая голова, подвешенная вверх ногами к потолочной балке. Потолок выгибается сводом. Шпригнельные балки поддерживают рифленую сталь.
«Идите за мной», — говорит Эллен Бойль. «Тут легко потеряться, я забыла, с какой стороны растет мох на креслах, с северной или с южной?»
Она слюнявит два пальца и поднимает их над головой. Изящные горки рококо, якобинские книжные шкафы, комоды в неоготическом стиле. Все, резьба и лакировка, французские платяные шкафы обступают нас со всех сторон. Застекленные шкафчики орехового дерева эпохи какого-то из Эдуардов. Викторианское трюмо с высокими зеркалами, шифоньеры в стиле Ренессанс. Красное дерево и орех, дуб и черное дерево. Круглые ножки, продолговатые ножки-ножки, кабриолет. За поворотом новый коридор. Шифоньерки времен королевы Анны. Снова клен серебристый. Перламутровая отделка и золоченая бронза. Наши шаги отдаются эхом по бетонному полу. Дождь барабанит по стальной крыше. И она говорит.
«У вас нет ощущения, что вы похоронены под грузом истории?»
Она достает связку ключей. Рукой с ярко-розовыми ногтями и с белой с желтой сумочки. Она сжимает ключи в кулаке. И только самый длинный и острый торчит наружу между пальцами.
«Вы никогда не задумывались, что все, что вы делаете и что можете сделать в жизни, уже через сотню лет станет бессмысленным и никому не нужным?»
спрашивает она.
«Думаете, лет через 100 кто-нибудь вспомнит о Стюартах?»
Она переводит взгляд с одной отполированной поверхности на другую. Столы, шкафы, двери, ее отражения проплывают по ним.
«Люди умирают»,
— говорит она.
«Люди сносят дома. Но мебель красива, стильная мебель. Она остается. Мебель переживет всех и вся».
Она говорит.
«Предметы мебели — это тараканы нашей культуры».
Не замедляя шагов, она проводит стальным ключом по отполированной стенке орехового буфета. Звук получается очень тихий, как бывает всегда, когда что-то твердое царапает что-то мягкое. Царапина получилась глубокая. Теперь видно, что за пафосной облицовкой скрывается дешевенькая сосна. Она останавливается перед гардеробом с зеркальными дверцами.
«Подумать только, сколько поколений женщин смотрелись в это зеркало?»
— говорит она.
«Привозили его домой, старились в этом зеркале. Они все мертвы, все эти юные красивые женщины. А гардероб, вот он, пожалуйста. И стоит гораздо дороже, чем когда он был новым. Паразит, переживший хозяина. Большой отожравшийся хищник, который выискивает следующую добычу».
«В этом лабиринте антиквариата, — говорит она, — живут духи давно уже мертвых людей. Все, кто когда-то владел этой мебелью. Все, кто мог себе это позволить. Где теперь их таланты, ум и красота? Их пережил этот декоративный мусор. Богатство, успех, положение в обществе. Все, что олицетворяло собой эта мебель. Где все это теперь?» Она говорит.
«Если смотреть с точки зрения веков, разве это действительно важно, от чего умерли стюарты?»
Я спрашиваю, как она поняла про баюльные чары. Она поняла, в чем тут дело, когда умер ее сын Патрик. Но она просто идет вперед, ведя рукой по резным краям, по отполированным дверцам и зеркалам. На зеркалах остаются следы. Я очень быстро выяснил, как умер ее муж. Через год после смерти Патрика его нашли мертвым в постели, без каких-либо видимых повреждений. Без предсмертной записки, без очевидной причины. Эллен Бойль говорит.
«А как он умер, этот ваш редактор?»
Из своей желтой с белой сумочки она достает отвертку и плоскогубцы, такие чистые и блестящие, что их можно было бы использовать при хирургических операциях. Она открывает дверцу большого отполированного шифоньера и говорит.
«Подержите, пожалуйста, чтобы она не болталась».
Я держу дверцу, а она возится с той стороны. Через пару секунд на пол к моим ногам падают защелка и ручка. Она снимает все ручки и все украшения из золоченой бронзы. Она собирает все металлические детали, кроме петель, и сыпает их в сумочку. Теперь с ободранными дверцами шкаф кажется изувеченным, кастрированным, истерзанным, слепым. Я спрашиваю, зачем она это делает?
«Потому что мне нравится этот шкаф»,
— говорит она.
«Но я не хочу стать его очередной жертвой».
Она закрывает дверцы и убирает свои инструменты в сумочку.
«Я вернусь за ним, когда они снизят цену до той, сколько он стоил, когда был новым»,
— говорит она.
«Он очень мне нравится, но я его заберу на своих условиях».
Она проходит еще пару шагов вперед, и коридор упирается в непроходимый лес из вешалок для одежды, полок для шляп и подставок под зонты. Дальше виднеется глухая стена из плетеных шкафов.
«Елизаветская эпоха»,
— говорит она, прикасаясь к каждому из предметов.
«Тюдоры, Истлейк, Густав Стикли».
Она объясняет, что старую мебель, собранную из нескольких разных предметов, скажем, из зеркала и комода, специалисты называют женатой. Для антикваров такая мебель ценности не представляет. Мебель, которая получается, если разобрать один изначальный предмет на несколько и продать их по отдельности. Скажем, ящик буфета и верхнюю часть называется разведенной.
«И опять же»,
— говорит она,
— «для антикваров такая мебель ценности не представляет».
Я ей рассказываю о своих попытках разыскать все экземпляры книжки стихов. Я говорю о том, как это важно, чтобы никто не узнал про чары. После того, что случилось с Дунканом, я клянусь, что сожгу все свои записи и забуду о том, что вообще знал эту баюльную песню.
«А что, если у вас не получится ее забыть?» — говорит она. «Что, если она застрянет у вас в голове, как эти дурацкие рекламные песенки? Что, если она всегда будет при вас, как заряженное ружье, в ожидании кого-то, кто вас разозлит?»
«Я не воспользуюсь ей никогда».
«Давайте представим себе ситуацию», — говорит она. «Разумеется, гипотетически. Что, если я тоже клялась себе, что никогда не воспользуюсь этой песней? Я женщина, которая, как вы говорите, случайно убила своего ребенка и мужа. Человек, которого терзает это проклятие. И если такой человек, как я, все-таки стал применять эту песню, то почему вы уверены, что не поступите точно так же?»
Я говорю, никогда.
«Конечно, конечно»,
— отвечает она и беззвучно смеется. Она поворачивает направо, быстро проходит мимо спальни в стиле Бидермайер, а потом снова направо мимо столика Арт-Ново, и на мгновение я теряю ее из виду. Я прибавляю шаг, чтобы не отстать и не потеряться. И говорю на ходу. «Если мы хотим найти выход, то нам, наверное, надо держаться вместе». Впереди снова маячит зеркальный комод Уильяма Мари. Черная лакированная сосна с инкрустацией в виде персидских стен, выполненной серебряной позолотой, круглые конусообразные ножки и фронтон, отделанные резьбой в виде ракушек и завитков. И уводя меня еще глубже в дебри трюмой комода, в бюро и трильяжей, книжных шкафов, кресел-качалок и вешалок для одежды, Эллен Гувер Бойль говорит, что она мне расскажет одну историю.